Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Царство Небесное». Сегодня шестая, заключительная часть. В конце пятой части я сообщил о том, что теперь рассмотрим три пункта в отношении Царства Небесного. Первый пункт. Обозначение «Царство Небесное» мы находим именно в Евангелии от Матфея, которое особым образом подключается к Ветхому Завету, и в котором Господь Иисус именно тем показан, которому принадлежит Царство, принадлежит престол Давида, показан как обетованный и ожидаемый Мессия для своего народа Израиля. Второй пункт. Характерен также тот факт, что следует брать во внимание, что приближение Царства Небесного первым возвещает не сам Господь Иисус, но Иоанн Креститель, как мы выше отметили, и что это царство он возвещает только как Царство Небесное. Нигде мы не читаем о том, что Иоанн возвещает об этом царстве как о Царстве Божьем. Иоанн возвещал о том, что именно ожидали в Израиле. Иоанна Святой Дух представляет путеуказателем Иисуса, представляет его таким, как он говорит о нем у пророка Исаии в главе 40, стихи 2 и 3. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Поэтому Иоанн Креститель говорит о себе в Евангелии от Иоанна в главе 1 стихи 19 по 23. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты, он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, дабы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Сделайте прямым путь Господу, как сказал пророк Исаия. Когда мы читаем это место у пророка Исаии, то мы не можем иначе думать, как о том будущем славном времени, которое наступит для верующих израильтян после этого ужасного времени великой скорби и своей высшей точки достигнет в мессианском царстве. Об этом мессианском царстве пророк Исаия особенно много говорит, и другие пророки сообщают нам много об этом, но в различном объеме и силе. Именно это мессианское царство издавна на протяжении тысячелетий являлось ожиданием всех израильтян, всех евреев, а также еще и во время Иоанна Крестителя, и в то время, когда Господь Иисус в плоти находился на земле. Поэтому евреи и сегодня еще ждут своего Мессию. Они не знают, что Он уже здесь был. Они этого не знают, потому что не верят этому, потому что сущность их сердец не была к этому готова. А сейчас на их сердце и глазах лежит покрывало, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. но умы их, то есть израильтян, ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Евреи читают в Ветхом Завете только те места, где славное мессианское царство длительностью в 1000 лет связано с господством, силой, честью, богатством и славой, как царство, в котором их Мессия при процветании мира и праведности весь мир будет держать в своих руках. Но так как при пришествии Господа Иисуса в плоти на землю к своему народу Израилю евреи отвергли этого праведного князя мира, то Господь Иисус возложил на их глаза и сердце покрывало. А теперь мы себя спрашиваем, почему они не узнали своего Мессию? Потому что они не верили в Него. А во-вторых, потому что элита Израиля завидовала Иисусу. Это значит, что тот, который верит, имеет и познание Бога. Ибо все мы сами по себе не находимся в таком состоянии, чтобы познать Бога, кто Он есть. Таким образом, при чтении сообщений в Слове Божьем о Царстве Небесном Святой Дух автоматически напоминает нам о обетованном в Ветхом Завете Мессианском Царстве. О том, что это Царство приблизилось, первым объявил Иоанн Креститель, а затем и сам Господь Иисус. Но состояние сердец израильского народа не соответствовало сущности Царствия Небесного. Если бы израильтяне приняли Иисуса своим Мессией, то Иисус в этот момент устроил бы им на земле это обетованное тысячелетнее мессианское царство. Мы можем также сказать, что из-за недостатка сущности веры детей Божиих победоносное положение Церкви Иисуса и сегодня плохо выглядит. Приведу по этому вопросу очень убедительный пример. Во многих странах известно, что несколько столетий тому назад на севере Германии дело евангелизации принесло настоящий переворот, принесло совершенно новое движение. Эта часть Германии обрела так много евангелизационного благословения, потому что массы верующих подключились к делу евангелизации. В отношении этого вопроса я могу сказать, что основные пожертвования для распространения Евангелия через миссию на протяжении многих десятилетий покрывались Америкой, то есть Соединенными Штатами Америки. И сегодня значительная часть этих пожертвований поступает в миссионскую кассу от пришедших к вере бизнесменов и предпринимателей, и даже от бедных людей, чтобы радостную весть с Голгофы можно было нести всему миру. Это значит, что мы здесь, на нашем европейском континенте, а именно те, которые живут в Германии, которых Господь Иисус благословил через Мартина Лютера, что мы все спасовали, то есть отказали, как говорят о двигателе автомашины. Почему вы поздно приехали? Потому что мотор в пути отказал. Мы не должны больше иметь такое правительство, которое смеется, если несколько лет тому назад один из депутатов сделал прошение или внес предложение, чтобы перед заседаниями парламента снова совершали молитву. В Америке именно так поступают, а у нас в Германии над такими предложениями смеются. А теперь будьте внимательны. Поэтому мы видим в этом состоянии сегодня суд. Если дух антихриста и атеизма способствует тому, что на наш европейский континент врываются чудовищные волны, кто из нас хотел бы эту вину взять на себя? Но тем не менее, эта вина лежит на всех нас. Мы спасовали через эгоцентричное мышление, заботились об отдельных вещах, которые Господь Иисус взял в свои руки, и пренебрегли тот факт, чтобы прежде всего распространять Евангелие. Мы запутались в спорах внутри различных вероисповеданий, что, можно сказать, было второстепенным вопросом. А более важный, более существенный вопрос распространения Евангелия оставили просто без внимания. А ведь именно это является главным заданием каждого дитя Божьего. Именно в этом вопросе мы должны быть свидетелями Господа Иисуса, как читаем в Деяниях апостолов, глава 1, стихи с 6 по 8. «Посему они, то есть ученики, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. А теперь самое главное, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Это и сейчас касается всех детей Божьих. Мы должны разрешить Иисусу совершенно по-новому охватить нас Его любящей рукой. Мы совершенно по-новому должны снова то делать, что делает наш Господь Иисус, чтобы к нам вернулись дни благословения. Если мы обратим наш взор на Церковь Иисуса по всему миру, то нас охватывает страх от плачевного состояния, в котором она находится. При этом трудно вериться, что она когда-то еще поправится. Мы этому не верим, а именно потому, что Слово Божье нам об этом не сообщает. Но так как история Израиля в Слове Божьем нас учит, когда израильтяне стали Богу неверными и за исключением жалкого остатка оставили его, то на основании этого факта мы видим, что отношение Израиля с его Богом и дальше движется с горы вниз. Поэтому и пришествие нашего Господа Иисуса будет, в конечном счете, еще одним актом благодати, что Он нас примет в свою славу. Тогдашнее состояние сердец Божьего народа Израиля не соответствовало содержанию Нагорной проповеди Иисуса, то есть не соответствовало сущности Царствия Небесного, чтобы они могли в него войти. И Церковь Иисуса тоже не находится сегодня в необходимом образе веры. Церковь Иисуса находится больше в зависимости определенного следования за Иисусом, но не в должной вере, как этого желает Господь Иисус. Поэтому я снова всех вас призываю, всех братьев и сестер во Христе и всех слушателей и читателей наших проповедей, призываю всех вас больше пребывать в молитве. Не ждите, что это должно начинаться с других. Это всегда должно и в действительности начинается только с нас. просить Господа Иисуса, чтобы Он дал всем нам совершенно новое оснащение веры. А поскольку Слово Божье в Новом Завете говорит, что вера без дел мертва, то с сегодняшнего дня начнем активно свидетельствовать окружающим нас людям об Иисусе Христе, устно и письменно распространять Евангелие. Возвращаясь в небесную славу, Господь Иисус завещал это Своим ученикам, а через них и всем детям Божьим, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века». Некоторые верующие ждали и ждут, пока Господь Иисус даст им особое оснащение для свидетельства. Многие десятилетия ждали этого, но в ожидании и умерли. Они и сегодня еще ждали бы, если бы Бог по Своей милости не отозвал их в вечность. Но мы получили с вами во Христе все оснащение. И будьте мне свидетелями. Это является призывом Иисуса ко всем нам. А это может осуществиться только через наше послушание. Поэтому Святой Дух призывает израильтян сначала через Иоанна Крестителя к покаянию, чтобы они соответствовали сущности Царствия Небесного, то есть проявили готовность к покаянию. Израильтяне имели тогда совершенно ложное представление об этом Царстве. Они имели в глазах только земную сторону этого Царства, как сегодня многие верующие имеют, наоборот, только небесную сторону этого царства в глазах. В этом вопросе мы должны быть осторожными и внимательными. И даже тогда, если мы имеем духовные обетования на небесах, то проповедование и распространение Евангелия эту земную сторону мы должны на этой земле исполнять. И если мы этого не делаем, то мы сами автоматически попадаем в дефицит веры, который Бог допускает или даже посылает. В отношении Израиля Бог провозгласил и послал на них худобу, если народ не будет поступать по его заповедям, как читаем в Псалме 105, стихи 14 и 15. «Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой, и Он исполнил прошение их». Подчеркиваю, и Он исполнил прошение их, дал им мясо в лице перепелов, но послал худобу на души их. В то время израильтяне смотрели только на позицию или на положение власти. И нашей плоти это нравится, чтобы чем-то или кем-то быть, представлять из себя то, чем мы не являемся. Господство над всеми другими народами было желанием израильтян. Их мышление и их представление об этом царстве заключалось в земном благополучии и в земном благословении. Но при этом они полностью потеряли из виду небесную сущность этого царства. Их представление об этом царстве было материальным, земным. При этом они также забыли, что пророк Исаия говорил в главе 53 такими ясными словами о страданиях Мессии. На примере этого мы видим, какими мы станем, если больше не находимся в послушании веры. На примере всей истории Израиля мы видим, что Бог не пощадил свой народ. Поэтому и на нас приходит покрывало неверия. Тогда мы не можем больше познать славные сказанные истины Слова Божьего. Израильтяне сравнивали себя, то есть свое царство, с еще большим царством, чем римское царство. Именно по этой причине, чтобы здесь не произошла путаница, Писание называет рассматриваемое нами царство, которое пришло на землю с пришествием Господа Иисуса, царством небесным. Чтобы таким образом показать истинную сущность этого царства, которое протекало в совершенной противоположности закону, в противоположности представлениям евреев и богатых мира сего. Третий пункт. Итак, если Господь Иисус был Мессией, то евреи не напрасно ждали Христа, ибо Иисус делал то, что должно его характеризовать в конечном исполнении тысячелетнего мирного царства. В этом мы видим дела чудес будущего домостроительства. При этом обращаю ваше внимание на послание евреям, глава 6, стих 5. «И вкусивши доброе слово Божие и чудеса будущего века». Это очень интересно. Когда я верующих спрашиваю, что это значит в послании евреям, глава 6, стих 5, никто не может на мой вопрос ответить, хотя здесь все ясно написано. В этих чудесах будущего века мы видим исполнение в тысячелетнем мирном царстве тех знамений, которые Господь Иисус совершал среди своего народа Израиля в субботу. Поэтому вы очень хорошо сделаете, если вместе с сегодняшней темой «Царство Небесное» вы параллельно изучите проповедь «Исцеление в субботу», которая тоже имеется на нашем сайте. Поэтому Евангелие Царствия, о котором мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 4, стихи 23-24, связано с исцелением каждой болезни и всякой немощи. Читаю этот текст. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». А в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 1, читаем о том, что эту же власть исцелять всякую болезнь и всякую немощь Господь Иисус дал и своим ученикам. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Эти исцеления больных в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 8, связаны с Царством Небесным в стихе 7. Читаю этот текст. «Ходя же, проповедуете, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляете, прокаженных очищаете, мертвых воскрешаете, бесов изгоняете. Даром получили, даром давайте». Все, что мы в шести частях данной проповеди рассмотрели, представляет собой основное изложение о Царстве Небесном и смысл в разграничении с Царством Божьим. Я еще раз совсем коротко обобщу выше рассмотренное. Если нас спросят, какая разница между Царством Небесным и Царством Божьим, то мы должны теперь отвечать, А если мы не сможем ответить на этот вопрос, в отношении которого вы получили в данной проповеди подробное объяснение, которое наверняка принесло вам много света, тогда вы не имеете оправдания даже перед Богом. Господь Иисус желает нас видеть такими, которые постоянно занимаются исследованием Слова Божьего, чтобы мы проникли в Его глубины. С поучительной точки зрения в Царстве Небесном мы видим прежде всего обращение к евреям, а во вторую очередь обращение к нам, язычникам. В Царстве Небесном прежде всего находит сущность этого царства свое выражение, сущность, о которой Господь Иисус нам сообщил в Евангелии от Матфея в главах 5, 6 и 7. Царство Божие мы, в отличие от Царства Небесного, находим связанным с личностью. В Царстве Божьем нам представлен Господь Иисус в Своей личности. Везде, где находится Господь Иисус, там мы в связи с Иисусом видим и Царство Божие. Если Господь Иисус в Евангелии от Матфея, глава 12, изгонял демонов через Божьего Духа, то это значит, что к ним пришло Царство Божие. До тех пор, пока длится Царство Божие, то есть связанность со Христом, то будут происходить такие события, как тогда при исполнении власти знамений, так и сегодня через веру. Заметим себе это, что мы больше не стоим под властью знамений, но под властью веры. Поэтому мы и читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 7, «Ибо мы ходим верою, а не видением». А каждый верующий имеет возможность себя проверить, имеет ли он такую веру. Обратимся по этому поводу еще раз к Евангелию от Марка, глава 11, стих 23. «Имейте веру Божию». «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Если мы имеем веру с горчичное зерно, то имеется в виду не настоящая гора, о которой говорится в этом стихе. Здесь мы имеем такое сообщение Библии, которое связано с пророчеством. В данном тексте в слове «гора» мы должны понимать вражескую власть. При этом я обращаю ваше внимание на книгу Откровения, глава 8, стих 8, где читаем. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. В этой большой горе, пылающей огнем, мы прообразно видим сатану, который будет низвергнут на землю, в человеческое море. И дальше по этому поводу читаем в Откровении, глава 12, стих 12. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Если мы имеем соответствующую веру, то сможем перемещать горы, как мы читаем в Евангелии от Марка, глава 11, стих 23. Имеете ли вы эту веру? Но одно я вам скажу. Это те немногие видимые вещи, которые нам переданы через веру, чтобы убедиться, как Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание евреям, глава 13, стих 8. Тогда автоматически возникает вопрос, как велика моя и ваша вера, и нахожусь ли я в любви Христа, ибо любовь изгоняет страх, как читаем в первом послании Иоанна, глава 4, стих 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Страх – это не дух сверху, но снизу. Мы не должны бояться, что должно случиться с человеком, который живет в вере и через обращение находится в руках Господа Иисуса. Если Бог за нас, кто против нас? Читаем в послании Римлянам 8:31. Скажите мне, что может произойти с каждым из вас? Скажите мне, и я вам отвечу. Вы можете мне только сказать, что ничего с вами не произойдет, но прежде всего мы должны иметь согласие к Божьему водительству. Но, к сожалению, на это дети Божьи не всегда имеют согласие. А этот факт враг иногда мощно использует. Но мы радуемся в том, что над всеми искушениями в нашей жизни Господь Иисус является победителем и останется победителем. Аминь.